эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» и «Радио Свободная Европа». Сегодня 19 октября. В Тхенвале, Тбилиси, Сухуми 21 час, а в Праге 7 часов вечера. С вами в студии Александр Касаткин. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. Дело о гибели Зураба Жвания и Рауля Юсупова. Брифинг Кристиана Бжания. Перспективы вступления самопровозглашенных республик в таможенный союз. Подробнее об этом слушайте в ближайшем часе нашего эфира или в любое время на сайте www.echokavkaza.com. Ну а сейчас традиционное время новостей с обзором международных событий из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях: в Каире возобновили слушания на суде против Хосни Мубарака. Надежда Толоконникова заявила, что опасается за свою судьбу в мордовской колонии. В Беларуси вышел на свободу политзаключенный. В Каире в субботу возобновили слушания на суде против экс-президента Египта Хосни Мубарака по делу о событиях в дни переворота 2011 года. Слушания проходят в закрытом режиме без прессы, которая не допущена в зал суда, как сообщается по соображениям безопасности. Главным пунктом обвинения против Мубарака является гибель участников протестов. По всем остальным статьям, включая присвоение незаконных средств и финансовые махинации с целью личного обогащения, обвинения с Мубарака сняты. Судебный процесс по делу о гибели демонстрантов в дни январской революции возобновился весной этого года, после того, как была удовлетворена поданная защитой Мубарака апелляция на пожизненный приговор. За время, прошедшее с момента начала первого суда над экс-президентом, его сыновьями и бывшим главой МВД, страна пережила приход исламистов к власти и их скоропостижное свержение армии летом этого года. Отсидевший за решеткой почти 2,5 года Мубарак условно был освобожден из заключения и сейчас находится в госпитале под усиленной охраной. Возобновившийся после перерыва процесс пройдет 3 дня, и все это время судьи будут заслушивать свидетельские показания против обвиняемых. Осужденная за панк-молебен против Владимира Путина участница панк-группы Pussy Riot Надежда Толоконникова заявила, что опасается за свою судьбу. В письме Толоконниковой, опубликованной «Новой газетой», говорится, что в колониях Мордовии заключенных подавляют, унижают, отказываются слушать, обманывают, уничтожают не все человеческое, превращают в затравленных зверей. Именно поэтому, пишет Толоконникова, она еще раз объявила голодовку. Газета сообщает, что письмо также передано в Совет по правам человека при президенте России. В интервью «Радио Свобода» адвокат Толоконниковой Дмитрий Динзе заявил, что его подзащитная требует перевести ее в колонию в другом регионе, поскольку в любом исправительном учреждении Мордовии ее жизнь будет под угрозой.
Другая колония, например, в Мордовии, ее не устроят, потому что везде ей угрожает опасность жизни. Мордовская колония – это такое сообщество сотрудников СИНа, и неприятности можно создать абсолютно в любой колонии в Мордовии.
Сказал адвокат Надежды Толоконниковой Дмитрий Динзе.
Эхо Кавказа. Новости.
Сегодня в Белоруссии вышел на свободу политзаключенный сопредседатель партии «Белорусская христианская демократия» Павел Северинец. Об этом из Минска передает Виталий Цыганков.
Друзья, соратники и журналисты планировали встречать Северинца в Пружанском районе Брестской области, где он отбывал наказание ограничения свободы, так называемую химию. Однако, чтобы сорвать планы встречающих, Северинца в 3 часа ночи вывезли из спецкомендатуры и посадили на поезд «Брест-Москва», который утром прибыл в Минск. На Минском вокзале милиция задержала около десятка журналистов и операторов, собравшихся для встречи Северинца. Всех их отпустили примерно через час после того, как Северинец покинул здание вокзала. В Беларуси за решеткой остается бывший кандидат президента Николай Статкевич и другие политзаключенные.
Рассказывал Виталий Цыганков. Координационный совет оппозиции России прекратил свое существование в связи с истечением срока полномочий. Сегодня должно было состояться его последнее заседание, однако не хватило кворума. Как сообщает ИТАР-ТАСС, из 40 членов совета присутствовали лишь 9. Сергей Давидис, который, как предполагалось, должен был председательствовать на заседании, заявил, что дата выборов нового состава КСО пока не назначена. Заседания совета и ранее отменялись из из-за отсутствия кворума. Несколько недель назад известные члены Координационного совета заявили, что не станут участвовать в новых выборах этого органа оппозиции. В частности, такое решение приняли Алексей Навальный, депутат Госдумы Дмитрий Гудков, и его отец, экс-депутат Госдумы Геннадий Гудков, журналист Сергей Пархоменко, организатор наиболее массовых протестных акций в Москве Петр Царьков. Совет был избран 21 октября 2012 года сроком на один год. В голосовании, организованном тогда в интернете, за членов Совета проголосовали более 82 тысяч человек. Иркутские студенты сегодня предложили свой ответ на вопрос, как будут жить граждане России в 2018 году. В центре города на пешеходной улице Урицкого они провели акцию под названием «Абсурдный пикет». Абсурдными были лозунги на плакатах, написанные специально с ошибками, передает из Иркутска Екатерина Вертинская.
Абсурдный пикет иркутские студенты провели в рамках кампании «Остановим развал образования и науки». Прохожие с любопытством читали плакаты, а когда началось представление, перед импровизированной сценой собрались зрители. Абсурдными были театрализованные сценки, в которых активисты показывали, какими, на их взгляд, будут образование, здравоохранение и наука через 5 лет. По их мнению, к 2018 году бюджетных мест в вузах не будет вовсе, лечение в больницах будет только платным, а в Академии наук главным человеком будет завхоз, у которого ученые вынуждены будут выпрашивать халаты и калькуляторы. Немногочисленным зрителям активисты объясняли, что если не прекратить реформирование в этих сферах, то абсурдность их утверждений пропадет, и это станет реальностью.
Рассказывала Екатерина Вертинская. Суд в Милане запретил бывшему премьер-министру Италии Сильвии Берлускони занимать государственные должности в течение следующих 2 лет. Рейтер сообщает, что такое решение было принято после того, как суд признал Берлускони виновным в мошенничестве с налогами. Однако, поскольку в настоящее время Берлускони является сенатором, решение суда не может вступить в силу немедленно.
Из нашей студии с международными новостями была Любовь Баматова. О происходящем в регионе в кратком выпуске в середине часа, о других событиях дня на нашем сайте www.echokavkaza.com. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», итоговую информационно-аналитическую программу. С вами Александр Касаткин, и, как обычно, по субботам мы рассказываем о самом важном на прошедшей неделе. Дело о гибели Зураба Жвани и Рауля Юсупова в скором времени может быть раскрыто. Об этом заявляют члены семей погибших. В свою очередь, генеральный прокурор Грузии Арчил Гбелашвили от прогнозов воздерживается, однако подтверждает наличие новых обстоятельств, появившихся в ходе повторного расследования. Рассказывает Михаил Егиков.
Что послужило причиной смерти бывшего премьер-министра Грузии Зураба Жвания и его друга, тогдашнего заместителя губернатора Шидакартли Рауля Юсупова? Официальную версию об отравлении угарным газом вот уже 8 лет, как члены семей погибших, считают в высшей степени сомнительной. Новая власть еще в прошлом году возобновила расследование, чтобы выяснить обстоятельства гибели, поскольку в обществе укоренилось мнение, будто бы Жвания и Юсупов были убиты. Сегодня появилась информация о новых фактах, которыми располагает следствие по делу. Какие именно, прокуратура не разглашает в интересах следствия. Ее сотрудники принципиально избегают общения с журналистами. Главный прокурор Грузии Арчил Кибелашвили дал следующий комментарий информагентству Interpress News.
Могу сказать, что в деле появились новые факты и обстоятельства, а значит и новая версия. Идет интенсивная проверка этих фактов. Трудно прогнозировать сроки, когда дело можно будет считать раскрытым, и мы сможем предоставить общественности новую информацию.
Об убийстве Кибелашвили не сказал ни слова. Весьма осторожный комментарий дала и министр юстиции. Тея Цулукиани воздержалась от оценки случившегося в 2005 году, пожелав лишь, чтобы дело было доведено до конца. Но ближайшие родственники погибших открыто выражают уверенность в том, что погибшие стали жертвами убийц. Они не исключают возможности того, что при необходимости тела будут эксгумированы. Отец Рауля Юсупова Яшар пролил некоторый свет на то, какими фактами пополнились материалы дела.
Когда из Америки была доставлена коробка с одеждой и обувью, которая там проходила экспертизу, оказалось, что в ней 2 туфли, а не 1, как говорилось ранее. Конечно, это было убийство. Финальную точку в этом деле поставит следствие.
Яшар Юсупов также отметил, что туфли разного размера, причем одна изношена больше, чем другая. Коробка с личными вещами то ли одного из погибших, то ли обоих, насколько стало известно, была вскрыта лишь несколько дней назад. СМИ гадают, когда именно она была передана Грузии после завершения экспертизы, проведенной в Соединенных Штатах. Кто-то ставит вопрос подобным образом. Случайно ли, что за 10 дней до президентских выборов общество начинает узнавать о сенсационных подробностях? Почему брат Зурабашвили Георгий, являющийся депутатом парламента от грузинской мечты, так убежден, что факт убийства будет установлен в самое ближайшее время? Естественно, многие усматривают в действиях прокуратуры политическую подоплеку. Не исключает ее и эксперт Корнели Какачия.
Возможно, активизация этого дела рассчитана на тех избирателей, которые так и не решили, за кого будут голосовать. Лично я знаю множество таких людей. Разговоры об убийстве Жвани могут послужить аргументом для таких людей, чтобы они не проголосовали за определенного кандидата.
По мнению Корнели Какачия, правящая партия рассчитывает склонить на свою сторону именно колеблющихся, чтобы не допустить второго тура президентских выборов. Михаил Егиков для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Вчера в агентстве «Обснепресс» состоялся очередной брифинг Кристиана Бжани, руководителя управления информацией при президенте самопроглашенной Республики Абхазия. Последний такой его брифинг проводился уже довольно давно, и многие журналисты склонялись к мысли, что проведение этого связано с рядом критических замечаний, звучавших в последнее время в адрес руководства Абхазии. Рассказывает Виталий Шария.
В основном Кристиан отвечал на вопросы, заранее поступившие ему по электронной почте и по телефону. Наиболее же горячие вопросы и ответы на них прозвучали ближе к концу брифинга. Говоря, впрочем, о расследовании убийства российского дипломата Вишернева и его супруги, Кристиан Бжани привел факты, уже известные из СМИ, и добавил, что в настоящее время основные следственные мероприятия проводятся на территории Российской Федерации. Имелось, наверное, в виду Кабардино-Балкария. Более подробно остановился на убийстве российского бизнесмена Климонтовича и его спутницы, которые пропали в сентябре прошлого года и трупы которых были обнаружены в этом месяце.
Полномочия сказать только следующее. Расследование уголовного дела занимается соответствующей структурой, и президент не может комментировать вопросы по данному делу. В данном же случае ситуацию усугубляет то обстоятельство, что гражданин Климонтович российский бизнесмен. И свой бизнес в Абхазии он начал вести достаточно давно. Государство, заинтересованное в привлечении инвестиций, расширении сотрудничества с представителями российского бизнес-сообщества, оказывало компании господина Климонтовича поддержку. Компания «Эл Петролиум Абхазия» занималась очень полезным делом, в том числе экологического характера. Она взяла на себя обязательства по утилизации и вывозу из республики так называемого нестандартного лома металлов. Ну и затем случилось то, о чем вы все знаете. С момента возбуждения уголовного дела по настоящее время следствие не приостанавливалось. Материалы скрупулезно собирались. Была проведена масса следственных действий, в результате приведших к фактическому раскрытию преступления. Это свидетельствует о том, что государство Абхазия предпринимает все возможные действия для наказания преступников.
Отвечая на вопрос о нашумевшей истории о размещении в интернете чернового варианта интервью представителя президента Абхазии по взаимодействию с добровольцами Северного Кавказа Ляли Чимагу, Кристиан Бжани сказал, что еще не установлен сотрудник АГТРК, разместивший в интернете сырье, но назвал это постыдным фактом. Я спросил его об отношении руководства страны к критике, звучащей в обществе по поводу празднования 20-летия Победы в связи с участием в военном параде так называемой «Черной сотни», о том, что в докладе президента было уделено мало внимания северокавказским добровольцам. Вот что, в частности, сказал Кристиан Бжани.
Основной доклад, посвященный празднованию 20-й годовщины Победы в Отечественной войне народа Абхазии, произносил министр обороны Республики Абхазия по поручению президента Республики Абхазия. Этот доклад от первого до последнего слова согласованы. Президент отвел себе несколько иную роль. Было короткое его выступление, в котором он постарался охватить все стороны, связанные с этим мероприятием, не углубляясь конкретно ни во что. Это был не основной доклад. И что касается участия в параде вот коробки так называемой «Черной сотни», как только эта тема возникла и, соответственно, безусловно, стали интересоваться, ну, организаторы, кто ответственен за парад. В том числе мы связывались с атаманом Донского казачества Козицыным. Он пишет следующее и говорит, что название «Черная сотня», это вот казачье это, родилось во время войны, когда, говорит, наши добровольцы, казаки, участвовали в боевых действиях и на Восточном фронте, и на Гумистинском фронте. В его ответе я заметил совершенно очевидную обиду, которая выражается в следующем. Когда нас попросили, мы шли сюда добровольцами, оставив свои семьи, нас ни про флаги не спрашивали, ни про форму, которую мы одеваем. Почему сейчас возник этот вопрос? Вам стыдно, что те, кто воевал вместе с вами, называют себя «Черной сотней». Это не имеет никакого отношения к пресловутой организации, которую все имеют в виду.
Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
Грузинские власти намерены добиваться экстрадиции бывшего министра обороны Давида Кизирашвили. Он был задержан сотрудниками Парижского бюро Интерпола 14 октября. Кизирашвили обвиняется в отмывании денег и коррупции, но это далеко не полный список претензий к бывшему чиновнику. В среду Тбилисский городской суд возобновил слушание по делу против мэра Тбилиси Гиги Угулава, в материалах которого фигурирует и имя Кизирашвили. Рассказывает Мзия Парисяшвили.
Благодаря бдительности сотрудников Парижского бюро Интерпола 14 октября был задержан бывший министр обороны Давид Кизирашвили. Необходимо учесть, что Кизирашвили не разыскивался по красному циркуляру, хотя в коррупции и отмывании денег он был обвинен еще в январе этого года. Теперь Генпрокуратура в спешном порядке готовит документы, необходимые для экстрадиции.
Мы, конечно, будем спешить, чтобы за эти 40 дней завершить процедуры, связанные с экстрадицией Кизирашвили. Если не успеем, попросим о продлении срока задержания.
Национальное движение нарушило молчание относительно задержания Кизирашвили. За него заступился мэр Тбилиси Гиги Угулава. Слушания дела, по которому он проходит, были возобновлены против него Тбилисским городским судом. Фигурантом эпизода с незаконным захватом телекомпании и медиа является и Давид Кизирашвили. Хотя Гиги Угулава склоняется к мнению, что Кизирашвили не придется отвечать перед грузинской Фемидой.
Естественно, я не знаю, какое решение вынесет французский суд по вопросу об экстрадиции, хотя во всех прежних аналогичных случаях Грузии было отказано. Более того, с 1 октября прошлого года около 30 бывших чиновников получили политическое убежище в разных странах ЕС. Этот факт доказывает, что в Грузии правосудие политически мотивировано.
Шансы на экстрадицию бывшего министра обороны минимальны, убеждена правозащитница Лия Мухашаврия.
Как правило, в Грузию мало кого экстрадируют, поскольку у нас плохая репутация с точки зрения верховенства закона и защиты прав человека. К тому же Кизирашвили гражданин Израиля. Это государство отличается высоким уровнем протекционизма по отношению к собственным гражданам. Так что я думаю, что все закончится для Кизирашвили краткосрочным задержанием.
При этом Лия Мухашаври оговаривает, что изрядно пошатнувшийся имидж страны на Западе – заслуга бывших властей Грузии. По мнению политолога Корнелия Какачия, и новые власти не успели завоевать доверие у международного сообщества. Затянувшиеся судебные процессы над бывшими чиновниками, обещания некоторых членов грузинской мечты расправиться с оппонентами приводят западных партнеров в замешательство.
Пока Запад наблюдает и ограничивается осторожными заявлениями о нежелательности избирательного правосудия, но если такая тенденция останется неизменной, а премьер-министр будет публично осуждать людей за иное мнение, все это будет способствовать тому, что на Западе укоренится мнение, будто у нас действительно людей преследуют по политическим мотивам.
По мнению Корнели Какачия, задержание экс-министра просто совпало с предвыборной кампанией. Но это едва ли принесет дополнительные голоса грузинской мечте, поскольку значительное число избирателей убеждены в необходимости куда более радикальных мер для восстановления справедливости. Зия Парасишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Юго-осетинская политическая партия «Справедливая Осетия» выступила с заявлением, в котором раскритиковала юго-осетинских и российских участников переговорного процесса с Грузией. По мнению авторов заявления, процесс признания независимости не поставлен на строгие политико-правовые рельсы с широким участием международных правовых институтов. Конец цитаты. Рассказывает Жанна Тарханова.
Партийцы пояснят, что критикуют власти Южной Осетии за то, что они на протяжении 20 лет почти не реагируют на недопустимость определения Южной Осетии в качестве очага сепаратизма со стороны Грузии и стран Запада. Авторы заявления убеждены, что республика имеет множество правовых оснований считать себя легитимным государством и требовать наказания тех стран, которые это оспаривают. Они ссылаются на многочисленные документы, которые, по их мнению, полностью лишают оснований все обвинения в сепаратизме. В частности, это принятое 3 апреля 1990 года Верховным Советом Советского Союза постановление под номером 1409/1 о введении в действие закона СССР о порядке решения вопросов, связанных с выходом Союзной Республики из состава Советского Союза, и итоги референдума 17 марта 1991 года о сохранении Советского Союза. Следует напомнить, что Россия признана Организацией Объединенных Наций правопреемницей Советского Союза. В заявлении сказано, что все, кто называет Южную Осетию сепаратистским образованием, а Россию страной-оккупантом Грузии, должны нести ответственность перед законом как в самой России, так и в странах-членах ООН. Лидер партии Раштаг Ир Коста Кошты напомнил, что грузинская ССР не приняла участие в референдуме, тем самым заявив о своем сепаратизме. Постановлением от 21 марта 1991 года Верховный Совет Советского Союза узаконил результаты референдума 17 марта 1991 года, согласно которому Южная Осетия вышла из состава Грузии, говорит Коста Кошты.
Вот если игнорирование правозаконных оснований Республики Южная Осетия мировым сообществом можно как-то объяснить, мы знаем, что мир давно погряз в двойных стандартах, то молчание, собственно, властей Республики Южная Осетия объяснению не поддается. Поэтому об этом мы говорили и предыдущей власти. Об этом мы вот уже полтора года пишем, стараемся достучаться к нынешней власти. Нас не хотят слышать. А вот почему? К этому вопросу мы вернемся. Время выводов не за горами.
Подчеркнул Кошты. Глава парламентского комитета по законодательству, законности и местному самоуправлению Амиран Дьяконов поддерживает предложение партии Раштаг Ир «Справедливой Осетии». Цитата. «Политико-правовое обоснование Южной Осетии безупречно. Ярлыки, которые навешивают на наше государство, не имеют под собой никакой правовой почвы. Мы сталкиваемся с агрессивной информационно-идеологической пропагандой Грузии и стран Запада. Они продолжают свою политику по установлению протектората над Южной Осетией и Абхазией, и противодействие этим устремлениям я считаю необходимым для защиты интересов республики в международном информационном пространстве». Конец цитаты. Что думают по этому поводу юго-осетинские участники переговорного процесса с Грузией? Мне удалось дозвониться до заместителя полномочного представителя президента Южной Осетии по постконфликтному урегулированию Хоху Гаглойтем. Вот что он мне сказал, цитата. «Комментировать это заявление затруднительно. Это набор объективной фактологии и субъективных силлогизмов. В тексте много заявлений, тезисов, а разбирать по полочкам это заявление у меня нет ни времени, ни возможности». Конец цитаты. Но в партии Раштаг Ир уверены, что их заявление поддержат другие общественно-политические организации Южной Осетии и осетинские диаспоры. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Сайт Абхазавто принял решение закрыть форум для анонимных комментаторов. Напомним, некоторое время назад против этого ресурса выступил Координационный совет политических партий и общественных организаций самопроглашенной Республики Абхазия. Рассказывает Елена Заводская.
13 октября популярный абхазский сайт Абхазавто изменил формат своего анонимного форума. Его администрация объявила о том, что с этого дня комментировать материалы сайта смогут только реальные пользователи сети. Дело в том, что анонимные комментаторы сайта, пользуясь безнаказанностью, не стеснялись в выражениях и легко оскорбляли людей в своих постах, чем вызвали раздражение местного интернет-сообщества. Даже Координационный совет политических партий и общественных организаций Абхазии принял заявление, в котором потребовал, чтобы учредители сайта официально заявили о своей ответственности за все высказывания анонимщиков или закрыли анонимный форум. На это заявление Координационного совета администраторы сайта ответили принципиальным несогласием. Они заявили, что форум сайта Абхазавто предоставляет возможность свободно высказывать свое мнение всем участникам, независимо от их политических взглядов. Они категорически отвергли все обвинения в предвзятости и сообщили, что добровольное закрытие форума и самого сайта возможно только при потере независимости ресурса. Итак, все эти месяцы администраторы сайта не сдавали свои позиции и не закрывали анонимный форум. И вот 13 октября приняли такое решение. Что ж, давняя мечта всех тех, кто долго точил зуб на анонимщиков из Абхазавто, сбылась. Теперь комментаторы сайта либо замолкнут навсегда, либо откроют личики, либо станут реальными персонами. Однако реакция общества на закрытие анонимного форума неоднозначна. Многие понимают, что теперь сайт в значительной степени утратит свою актуальность и остроту. Многие считают, что свобода слова важнее обиды. Наверное, было бы все-таки лучше, если бы администраторы сохранили анонимный форум, но при этом более последовательно и жестко требовали от комментаторов соблюдения цивилизованных форм общения, исключающих возможность оскорбительных высказываний. По поводу желания закрыть культуру анонимного общения в сети весьма определенно высказался депутат парламента Абхазии Ахраб Жани. «Конечно, это неправильно, — пишет он, — вернее, глупо. То есть, по сути, бессмысленно и бесперспективно. Я не очень понимаю всю эту бурю вокруг анонимных форумов, тем более, что тактически их надо только поддерживать. Подумайте, разве не здорово, что эту власть защищают в основном анонимно, а критикуют открыто? Мне удалось заочно проинтервьюировать учредителя сайта Абхазавто Сергея Агума, который сейчас находится за пределами Абхазии. Он рассказал, что сайт был создан в 2008 году в связи с тем, что он, его учредитель, занимался автомобильным бизнесом. Создатели сайта заложили в него универсальную базу – авторынок, доска объявлений, новости Абхазии и форум. Анонимный формат общения является одним из признаков свободы слова и широко распространен в мире. К сожалению, комментаторы сайта, по его мнению, так и не поняли, что анонимный формат не подразумевает вседозволенность, а для администраторов сайта неприемлемы провокация, оскорбление, переход на личности. Им стало очевидно, что пользователи мало дискутируют по серьезным темам, а вместо этого оскорбляют разных людей. Иногда вместо обсуждения темы участники форума только ругаются между собой. Все это, по мнению учредителя сайта, тянет его вниз и не дает развиваться. Сайт часто обвиняют в том, что он является пранквабовским ресурсом. На это Сергей Гумава сказал, что сайт Абхазавто не является ни провластным, ни оппозиционным ресурсом. Он дает возможность высказываться всем без исключения. Пользуясь случаем, он принес извинения от команды Абхазавто всем, кого на форуме оскорбили. Сказал, что админы всегда старались по возможности моментально убирать оскорбительные выражения. Он надеется, что теперь таких моментов больше не будет. Специально для Эхо Кавказа Елена Заводская и Сухума.
Вы слушаете субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Радио Свободная Европа». Сегодня 19 октября. В Цхинвале, Тбилиси, Сухуми 21 часа, в Праге 7 часов вечера. С вами в студии Александр Касаткин. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. Дело о гибели Зураба Жвания и Рауля Юсупова. Брифинг Кристиана Бжания. Перспективы вступления самопровозглашенных республик в таможенный союз. Подробнее об этом слушайте в ближайшем часе нашего эфира или в любое время на сайте www.echokavkaza.com. Ну а сейчас традиционное время новостей с обзором международных событий из пражской студии Любовь Баматова.
В Министерстве иностранных дел Грузии прошла рабочая встреча представителей Грузии на женевских международных переговорах с сопредседателями переговоров. Со стороны Грузии встречи руководил первый заместитель министра иностранных дел Грузии Давид Залкалиани, сообщает портал «Грузия онлайн». По сведениям внешнеполитического ведомства, стороны рассмотрели конкретные вопросы, предусмотренные повесткой дня 25-го раунда переговоров, запланированного на 5-6 ноября, в том числе предложения, которые предстоит рассмотреть в рамках первой и второй рабочих групп. Особое внимание было уделено процессу установки колючей проволоки вдоль линии де-факто границы с самопровозглашенной республикой Южная Осетия, что плачевно сказывается на безопасности и гуманитарном положении местного населения. В данном контексте стороны подчеркнули создание международных механизмов мониторинга прав человека в данных регионах и важность бесперебойного осуществления гуманитарной деятельности. Во время встречи еще раз была подчеркнута необходимость взятия со стороны России обязательств по неприменению силы в отношении Грузии. Генеральная прокуратура самопровозглашенной Республики Абхазия попросила Верховный суд Республики рассмотреть признаки преступления в действиях депутата парламента Надика Квициния, подозреваемого в умышленном убийстве Сергея Климонтовича и Оксаны Скореневой, сообщает «Кавказский узел». Заключение должно касаться умышленного убийства двух лиц, сопряженного с похищением человека, совершенным организованной группой по найму. Похищение с применением оружия в отношении двух лиц из корыстных побуждений, совершенного организованной группой, а также незаконного хранения, ношения огнестрельного оружия, совершенного в составе организованной группы, сообщила 18 октября пресс-служба Генеральной прокуратуры Абхазии. Согласно уголовно-процессуальному законодательству Абхазии, депутат Республиканского народного собрания парламента может быть привлечен в качестве обвиняемого по уголовному делу на основании заключения коллегии, состоящей из трех судей Верховного суда Абхазии и согласия Народного собрания парламента Абхазии. Комментарии депутата Надика Квициния или его представителей по подозрениям Генпрокуратуры пока не поступали. Конституционный суд Азербайджана в субботу официально объявил Ильхама Алиева президентом республики на предстоящих 5 лет. На выборах 9 октября он набрал 84,5% голосов избирателей. Вторую позицию занял кандидат от оппозиции Джамиль Гасанлы. У него 5,5% голосов. Президент назвал выборы торжеством демократии и поблагодарил граждан за поддержку.
С региональными новостями была Любовь Баматова. О других событиях на нашем сайте www.echokavkaza.com.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Вчера в селе Иргныте состоялась очередная встреча в рамках механизма по предотвращению и реагированию на инциденты. В ходе переговоров представители де-факто Республики Южная Осетия протестовали возведение большого деревянного креста в приграничном селе Двани Карельского района. Рассказывает Олеся Вартанян.
Встреча в Иргныте продолжалась недолго. По ее завершении грузинские журналисты тут же бросились к главе юго-осетинской делегации Хоху Гаглойты.
Лица задействованы в политических процессах, так сказать, массовых, так что я вас приветствую.
Улыбался чиновник в ожидании вопросов. В воздухе повисла пауза. Журналисты сразу же смекнули, о чем идет речь. Около 2 недель назад их коллеги провели акцию протеста в Двани, после чего в село чуть ли не каждый день с плакатами стали ездить грузинские студенты и представители гражданского сектора. Никто из тех, тех, кто освещал сегодня встречу в Оргнете, не участвовал в этих мероприятиях. Несмотря на это, журналисты решили не отвечать на реплику чиновника. Хоуга Глойте сообщил, что фортификационные работы идут по расписанию, а то, что на административной границе уже несколько дней как ничего не происходит, совсем не означает, что кого-то из руководства де-факто республики напугали шумные акции в приграничной зоне. Грузинскую сторону такая позиция не устраивает, говорит замглавы грузинской делегации Каха Кемоклидзе.
Они продолжают заявлять, что это внутреннее дело так называемой Республики Южная Осетия. По моему мнению, это нельзя рассматривать как аргумент, потому что это проблема, которая затрагивает конкретных людей, в том числе местных осетин, которые являются грузинскими гражданами и проживают на территории, контролируемой центральным правительством.
По поводу недовольства его югоосетинских коллег акциями протеста в Двани, Кемоклидзе сказал, что грузинская сторона не может препятствовать свободе выражения простых людей.
Они выражают протест по поводу того, что на самом деле происходит в селах, прилегающих к линии оккупации. Их протест понятен, так как они собственными глазами видят, как у местного населения отбирают земли, отцовские дома и так далее.
Еще один вопрос, который заботил юго-осетинскую сторону, это установка большого деревянного креста в селе Двани. Хоуга Глойте сказал, что по имеющейся у него информации, на днях несколько людей проникли на территорию подконтрольную Цхинвали, чтобы, вопреки запретам, установить там крест.
У нас нет никаких сомнений, что эти лица, которые вот совершили вот это действие, они имели политическую мотивацию. Никакой религиозной или нравственной мотивации в этом не было. Я воздержусь от формулировок и определений в отношении них, но считаю, что это, как минимум, мягко говоря, крайне несимпатично, когда какие-то политические цели проносятся под прикрытием священных и весьма святых для всех христиан культовых реликвий.
Сказал Гаглойте. При этом он не преминул упрекнуть представителей своей же погранслужбы за безответственность и халатность.
Конечно же, крайне возмущает то, что во время этого нарушения не произошло соответствующего правового реагирования со стороны погранслужбы Южной Осетии. Но это уже внутренний такой, внутренний югостинский вопрос, поэтому мы углубляться здесь в этом не будем.
Подытожил Гаглойте. Он оказался первым официальным лицом, кто выступил с подобной критикой в адрес де-факто югостинских пограничников. Ранее схожие претензии высказывались только в социальных сетях. В ответ на подобные обвинения Комитет госбезопасности де-факто республики опубликовал опровержение на своей странице в Фейсбуке. Там говорится, что при установке деревянного креста пограничный режим не нарушался. К сообщению приложены две фотографии.
Если вы внимательно посмотрите на прилагаемые фотографии, на них отчетливо видно, что крест стоит за временным проволочным заграждением.
Сказано в сообщении Комитета госбезопасности де-факто республики. Там также обещают в скором времени дать на этот счет дополнительные разъяснения. Олеся Вартанян, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
На этой неделе мусульмане Грузии отметили Курбан-Байрам. Праздник стал поводом для правозащитников и самих мусульман вновь поднять вопрос о возрастающем недоверии и негативном отношении в стране к людям, исповедующим ислам. Рассказывает Серго Бригвадзе.
Взаимопонимание между гражданами, исповедующими разные религии, в последнее время становится все более редким явлением, говорит житель Панкийского ущелья, кистинец Аюб Борчашвили. Протесты против строительства мечети – это лишь верхушка айсберга. В глубине лежит все усиливающееся недоверие к мусульманам и даже прямая враждебность по отношению к ним. Аюб описал одну неприятную историю, которая произошла с ним в тбилисском аэропорту месяц назад.
Я отправлялся в Стамбул, и на входе в аэропорт мне пришлось довольно долго стоять в очереди. Пропускали людей, стоявших за мной, до тех пор, пока я не начал прилюдно возмущаться. Тогда меня пропустили, а когда я вернулся из Турции, меня остановили у выхода из аэропорта и, как говорится, обыскали до носков. Мы, мусульмане, не раз заявляли об этой проблеме открыто, созывали пресс-конференции, но подобного рода дискриминация продолжается.
По словам моего собеседника, проблема эта не новая, но заметно ухудшаться ситуация начала в последние пару лет. Глава Центра толерантности при аппарате народного защитника Бека Миндиашвили считает, что углубляющаяся в отношении к мусульманам неприязнь – это следствие предвыборных кампаний и заявлений, сделанных некоторыми партиями в 2011-2012 годах.
Одним из главных компонентов риторики всей оппозиции были туркофобия и исламофобия. Часто звучали слова о том, что Турция оккупирует страну с помощью ислама, растет география этого вероисповедания. Были партии, которые обещали стереть турецкий и мусульманский элемент. Напрямую говорили об этом представители коалиции «Грузинская мечта», партии Бурджинадзе и Кахи Кукава. Они организовывали митинги в Батуми и других городах с исламофобскими лозунгами.
Решение этой проблемы в руках правительства и правозащитников, считает Бека Мендиашвили. Закон гарантирует права религиозных меньшинств. Нужна лишь отчетливая реакция на дискриминацию любого типа. Тем временем представитель парламентского большинства Тамар Кордзая утверждает, что не существует статистики массового преследования граждан в Грузии по религиозным мотивам. Такие претензии нуждаются в тщательно выверенных доказательствах.
Это должно быть обосновано. Если человек заявляет об особом отношении к себе из-за того, что он не христианин, а мусульманин, это очень тревожный вопрос, он требует особого изучения. В таких случаях гражданин должен обратиться в следственные органы и подтвердить, что есть факты преследования и ограничения прав по религиозному признаку. Но пока у нас нет конкретных фактов, мы не можем как-либо реагировать.
Правящие партии категорически отрицают рост антиисламистских настроений. Пример, видимо, решил подать соотечественникам премьер-министр Бедина Иванишвили, поздравивший мусульман с праздником Курбан-Байран. Он пожелал им не иметь недостатков благополучия и жить в мире у себя на родине, в Грузии. Серго Брыгвадзе для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Российские эксперты обсуждают перспективы вступления самопроглашенных республик Абхазии и Южной Осетии в таможенный союз. Эта идея впервые была озвучена Леонидом Тибиловым во время недавнего визита помощника президента России по связям с Абхазией и Южной Осетией Владислава Суркова. Рассказывает Мурат Гукимухов.
В Южной Осетии после визита Владислава Суркова изменилась политическая риторика от дебатов вокруг воссоединения республики с Россией к необходимости добиваться вступления в таможенный союз, говорит руководитель Центра политической информации Алексей Мухин.
Возможное вступление Абхазии и Южной Осетии в таможенный союз гораздо более реалистично, чем присоединение их к России. Понятно, что для Абхазии и Южной Осетии первый вариант был бы гораздо более политически комфортным, но и присоединение к таможенному союзу экономически очень выгодно. Более того, это создает нужную площадку для дальнейшего политического сближения с Россией. Полагаю, что именно эту точку зрения Владислав Сурков должен был донести главам этих республик от лица Владимира Путина. Что и было сделано. Именно поэтому поменялась риторика, именно поэтому изменились лозунги. Они из политической утопии превратились в политическую реальность.
То есть вы считаете, это был месседж не от Суркова, а от Путина?
Подобного рода уровень принятия решений – это уровень Владимира Путина, это не уровень Владислава Суркова.
Идею о вступлении Абхазии и Южной Осетии в таможенный союз сейчас обсуждают многие российские эксперты. При этом остается непонятным, возможно ли реализовать эти планы, учитывая ограниченный статус республик. По мнению российского политолога Владимира Новикова, эта идея технически нереализуема без признания республик со стороны двух ключевых партнеров по таможенному союзу – Белоруссии и Казахстана. Что касается Астаны, считает Владимир Новиков, то она никогда не пойдет на это признание, хотя бы потому, что Казахстан является одним из крупнейших инвесторов в экономику Грузии. Что касается Минска, считает Владимир Новиков, то здесь и есть перспективы.
Москва пока не добилась от Минска признания ни Южной Осетии, ни Абхазии. Но не исключено, что добьется. И если все-таки Москва сумеет переломить Лукашенко, то я вижу здесь такой путь. Лукашенко признает Южную Осетию, Южная Осетия подписывает договор о вхождении в союзное государство. Ну, во-первых, она получает все привилегии, связанные с союзным государством, и уже через механизмы союзного государства как-то пытается интегрироваться в систему таможенного союза. Вот таково мое видение проблемы. Скажем так, перспектива есть, но ключ от решения этого вопроса лежит сейчас в Минске.
Ну и, наверное, вопрос к экспертам, который не мог не возникнуть. А зачем все это нужно? Зачем Москве затевать такой многотрудный процесс? На этот вопрос отвечает российский политолог Николай Силаев.
С
идея вступления в таможенный союз преследует цели экономического развития, представляет собой попытку поставить цель этого экономического развития, ну и наметить, пока только наметить какую-то стратегию. То есть организовать какую-то более широкую экономическую кооперацию и вовлечь в эту кооперацию две республики и, соответственно, под это строить их стратегии экономического развития. А что же касается политического аспекта, то здесь, на мой взгляд, самое важное, что произошло уже сейчас, по сути, закрывается тема включения Южной Осетии в состав России.
То есть это в том числе и какая-то альтернативная перспектива?
Если угодно так, да. То есть по разговорах на эту тему, кажется, поставлена точка.
Моих сегодняшних собеседников отличает не только способность к политическому анализу и прогнозированию, но и довольно высокий уровень информированности. Быть может, именно поэтому сегодняшнее общение с экспертами произвело на меня впечатление не столько как рассуждение на заданную тему, сколько как анонс предстоящих событий. Они говорили так, будто механизм по продвижению республик в таможенный союз уже запущен. Мурат Гимухов специально для «Эхо Кавказа».
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто в Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, ни больше и ни меньше.
Не круглый стол. На радио «Эхо Кавказа».
Продолжаем тему визита Владислава Суркова в рубрике «Не круглый стол». С экспертами побеседовал главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий.
У нас зампредседателя комитета по бюджету и налогам Юго-Остинского парламента Вадим Скобребов и из Москвы старший научный сотрудник Центра кавказских исследований МГИО Николай Силаев. Добрый вечер. У меня первый вопрос к Вадиму Скобребову. Вадим, ну вот уже что-то становится понятно о том, в каком приблизительно направлении намерен двигаться Сурков. Какие это чувства вызывает в республике? Тревогу или, наоборот, радость в ожидании того, что привычный и, по-моему, не очень успешный порядок как-то изменится в жизни?
Прежде всего, я вот хочу начать вот с середины услышанного, вот так, если можно выразиться. Это прежде всего Южная Осетия и этим политикам, те, которые сегодня вот частично занимаются или самообманом, или вводят в заблуждение народ, и вот эта популистическая риторика, там вхождение и стать частью там Северной Осетии, как нам предлагали определенные политиками Северной Осетии, стать Алагирским районом. Извините меня, это ошибочное мнение, мягко выражаясь.
Но ведь, собственно говоря, с таким курсом, провозгласил такой курс и нынешний президент Южной Осетии Леонид Цибилов. Вас он тоже раздражает?
Леонид Цибилов такой курс не провозглашал. Он за единство Осетии, но там конкретно не выражается, в каком виде это единство должно осуществляться и что понимается под единством. Я тоже за единство Осетии. Это один народ, одна культура, одни предки. Но, извините меня, сегодня Леонид Цибилов говорит о тех преградах, той же таможни. Например, чем народ не будет единым, если войти хотя бы, например, ассоциированным членом в тот же таможенный союз, на первых началах?
Ну хорошо, значит, да, хорошо, хорошо. Сурков снял лозунг о единстве Осетии, ну, я имею в виду таком государственном объединении. А вот что касается его экономических предложений, он пообещал инвестиции привлечь, как-то это вот выглядит серьезно, солидно, что называется.
Я могу сказать так. Суков предложил то, что предложил, это, я считаю, и солидно, и правильно, но он предложил грамотно подходить, при комплексном плане. Не то, что вот, как вот прозвучало у Мурата, я давно с Муратом знаком, общаюсь и поддерживаю вот это высказывание. Вот, прежде всего, это не идет, не надо ставить вопрос, мы там построим там производство там минеральной воды или отдельно взятый комплекс, но надо к этому подходить и максимально использовать прежде всего существующие природные ресурсы. Южная Осетия, если так брать на душу населения, одна из самых богатых стран по природным запасам, природных ресурсов. И прежде всего это надо использовать. Если Южная Осетия хотя бы сегодня обеспечить внутренний свой рынок, никуда ничего не экспортируя, это порядка 70-80% того бюджета, которого мы сегодня имеем.
Вадим, спасибо. Давайте дадим возможность высказаться вашему собеседнику. Николай Силаев, я, наверное, начну с политических подходов, которыми так славится Владислав Сурков. У него репутация гениального манипулятора. Не кажется ли вам, что он будет пробовать, что ли, управлять конфликтами, сталкивая разные группы интересов между собой? Например, если чиновники с чем-то не согласны, не желают слушать рекомендации из Москвы, можно усилить оппозицию.
Едва ли такое вот эксклюзивное искусство Суркова, которым владеет он один. Насколько я могу судить, политика исторически, сколько она существует, из таких вещей и состоит. Я бы не оценивал, не стал бы сейчас оценивать, будет он сталкивать людей или не будет. Я думаю, что он в первую очередь все-таки ориентирован на то, чтобы избежать политических кризисов в Южной Осетии, тем более, что их там было уже достаточно. Я бы не ожидал каких-то шагов, которые можно было бы назвать манипуляцией.
Лично с личностью господина Суркова давно знаком. Я давно за ним наблюдаю, заочно с ним знаком, к сожалению. Но могу сказать, что вряд ли этот человек сейчас будет вести какие-то вводить дополнительные конфликтные ситуации, разногласия. Наоборот, этот человек будет аргументированно и экономически, и политически аргументированно будет сближать общество и политические силы и объяснять, в каком направлении и как надо согласно в целом всем политическим силам и власти действовать согласованно ради общего дела, во благо общего дела. Я исключаю факт, что он будет дополнительные конфликты создавать, чтобы повлиять на что-то или на кого-то. Исключается.
Спасибо. Николай Силаев, скажите, Сурков предложил Южной Осетии модернизировать экономическое законодательство, в частности, условия аренды, покупки, продажи земли сделать ясными. Вы считаете, что сегодня на этом, скорее, он будет сосредотачивать свои усилия? Именно на попытке дать Южной Осетии возможность самостоятельно как-то формировать свою экономику и за счет этого снять нагрузку с России?
Я думаю, что то, о чем он говорил, связано с задачей самостоятельного формирования экономики. Потому что в ситуации такой неясной институциональной среды, конечно, в Южной Осетии не могут прийти российские инвестиции. И если ставить задачу прихода инвестиций уже не государственных, а частных, то, конечно, нужно как-то разбираться и с земельным правом, и с остальными отраслями законодательства. Я не думаю, что это единственный шаг, единственная мера, которая может быть предложена российской стороной. Но, по крайней мере, это, как мне кажется, уже сигнал того, что какое-то обсуждение проекта экономического развития Южной Осетии началось.
А скажите, как-то очень многим казалось, что назначение Суркова на Осетию и Абхазию – это своеобразная такая маркировка, не столь выдающихся качеств, как государственного деятеля, своего рода понижение, если сравнивать с его предыдущим положением. Я тут прочел, и мне показалось это довольно любопытным, что, напротив, Южная Осетия и Абхазия – это личные проекты Путина, которые он считает крайне важными для современной репутации России, и именно поэтому на них поставлен Сурков, как человек, который способен обеспечить определенную аспект развития этих проектов. Что вы думаете?
Я бы склонялся скорее ко второму мнению. Конечно, по сравнению со статусом первого замглавы администрации президента, нынешняя должность Суркова – это понижение. Но, с другой стороны, эта должность означает его возвращение в политику, причем действительно на одном из самых ответственных и самых важных для российской политики участков. Это сначала Абхазия и Осетия. Насколько я помню, при назначении рассуждали также о том, что
об Украине, да.
Сфера его компетенции может расшириться.
Да-да, Украина, таможенный союз. Я помню, да, были такие мнения.
Я думаю, что действительно Абхазия и Южная Осетия находятся в списке высоких приоритетов у президента. И мне такая, я скорее склонен истолковать назначение Суркова как назначение очень квалифицированного политического менеджера на сложном участке, на сложный участок.
Спасибо. Вадим Цхавребов, как реагируют, я вам задавал этот вопрос в самом начале, но как-то немножко, может быть, вы не услышали, как реагируют Южная Осетия на Суркова, ну, скажем, вот в чиновной среде, да, с раздражением, со страхом, опасения какие-то возникают, или наоборот, все ждут, что, наконец, республика начнет двигаться, модернизироваться?
Сказать честно, я, конечно, с той частью населения, с которым мне за вот этот период пришлось пообщаться, люди реагируют на назначение Суркова очень положительно. Зная предыдущую его работу, род деятельности, да и конкретные дела, и тогда в сложных ситуациях, когда вот политический кризис определенный наступил при смене власти в Южной Осетии, люди реагируют на назначение Суркова положительно. Исключительно положительно, вот потому что человек серьезнейший, ответственнейший, и это сказать, вот как выразился собеседник, это для него, скорее всего, понижение между должностями, но понижение не в значимом направлении. Это, я уверен, что это направление не значит, это значимые направления, а очень, скажем так, ответственные направления, это какой-то частью, скажем так, дела чести, и его назначение сулит определенную дополнительную надежду в скорейшее вот установление этих республик, в скорейшее процветание.
Спасибо, Вадим. Да, вот если есть дело чести, его надо доверить прямо в руки Владислава Суркова. И у меня последний вопрос. Николай Силаев, как вы считаете, ну, Сурков, кроме всего прочего, известен и как человек достаточно жесткий. Он выходит на участок, где, к которому вплотную примыкают интересы Грузии. Грузия сегодня себя ведет достаточно шумно, постоянно выдвигая претензии России. Вы думаете, вот на здесь что-то изменится в, ну, что ли, формулировании политики в отношении Грузии?
Пока сложно судить. Мне кажется, что если Сурков и займется этим направлением, то не сейчас. Вряд ли он будет пытаться разгрести ту ситуацию, которая сложилась до него, тем более, что она действительно очень сложная. Но в то же время я полагаю, что он человек очень прагматичный, и если потребуется какой-то по каким-то вопросам обратиться к грузинской теме, то вряд ли он будет отбрасывать те возможности, которые будет предоставлять жизнь.
Но он человек не очень дипломатичный, согласитесь.
Не знаю, я слышал очень разные отзывы на этот счет.
Да, ну, будем считать, что действительно, если Владислава Суркова судьба столкнет с более широким кругом вопросов, то он сумеет с ними справиться. А я напоминаю, у нас из Тхинвала был зампредседателя комитета по бюджету и налогам Югостинского парламента Вадим Цхавребов и из Москвы старший научный сотрудник Центра кавказских исследований МГИМО Николай Силаев.
С экспертами беседовал главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации,
она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южная Осетия не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол. На радио «Эхо Кавказа».
Вы слушали субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Главный редактор «Радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Наш сайт www.echokavkaza.com. На нем вы можете послушать, прочитать и прокомментировать материалы программы. Сегодня с вами был Александр Касаткин. Приятного вам уикенда и до завтра.